Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Грудинский. У нас в гостях Елена Иванова, руководитель социального отдела Бишкекской епархии. Лена так сейчас вот, начала рассказывать про замечательных сестер, которые вокруг нее сейчас трудятся, сестер милосердия. Лена, расскажите, собственно, кто эти люди? Мы про Надю немножко узнали, про ее, про таланты ее как журналиста. А кто еще трудится и как они появились именно в епархии?
Надо сказать, отделе? Когда я пришла, сестричество уже было. И они так, ну, поначалу не сильно рады мне были.
Почему?
Ну, у них же, в общем-то, уже все сложилось, а я сказала, что... А давайте мы вот так будем делать, и вот так. И те штатные сестры, которые в отделе, скажем так, были постоянно трудоустроены, они поддерживали. А та часть сестер, которые были, скажем так, внештатные, им не все нравилось, потому что, ну, немножко все было иначе. И они так долго сопротивлялись, ну, как-то потом, слава богу. И я, когда со всем этим познакомилась, я говорю, ну, зачем быть сестрой милосердия, можно, собственно говоря, и так помогать. И я говорю, я не хочу, я не буду. Это был декабрь 2016 года. 11 февраля 2017 года у меня прошло посвящение в сестры. На тот момент... Я стала очень много читать о сестричествах, вот о Первом крестовоздвиженском, о сестрах. Меня это глубоко потрясло.
Крымской войны 19 века,
да. Да, и меня это потрясло просто. Я говорю, что я так же хочу. Вот они же смогли, вот я же тоже могу. И потом, я же должна быть примером своим сестрам, потому что там кому-то 80 с лишним уже, они так на меня... Девочка, кто вы? Вот. И я думаю, ну вот, может быть, тогда. Но потом я приобрела удивительное, но вещью это не назовешь, чудеса. Потому что когда сестра милосердия дает обет своего служения, и когда это произошло, вдруг силы и помощь стали приходить просто вот в неограниченных количествах, возможно, даже больше, чем на тот момент у нас был запрос. То есть по такой пинок появился, как бы вы, давайте, девочки, шевелитесь. И мы только вот успевали, да, мы берем, передаем, и все как-то стало очень развиваться быстро. Вот, и вот были у меня две пожилых сестры в отделе, Лидия Николаевна и Ирина Ивановна, замечательные. Очень такие смиренные женщины, которые, ну, много лет уже трудятся. Вот Лидия Николаевна, она тренер по баскетболу.
Вот это да.
Неожиданно.
Да, вот. Она у нас вот лучше всех работает с подопечными, с лежачими. То есть она им ЛФК проведет, там артикуляционную гимнастику сделает. Ирина Ивановна, наша кормилица, она такая более медленная. И вот она говорит, не ругаемся. Сейчас я всем все положу. Она такая вот очень интересная. Есть матушка Елизавета, она фельдшер, она из Узбекистана, она наполовину узбечка, наполовину русская. Вот диакон Виктор, ее супруг, он, да, все время мучается от того, что она все время на работе, ей куда-то надо бежать. А теперь она еще поступила в Свято-Тихоновский учиться на социальную деятельность. И я говорю, ну, отец, тебе ничего не остается, кроме как в этом участвовать самому. Поэтому, да,
теперь... Он еще не начал участвовать?
Начал, конечно. Уже начал? Но это же неизбежно. Оно же распространяется. Очень невозможно от этого как-то спастись. Поэтому вот. Ну, собственно говоря, и сестер все. Ну, и дальше есть сотрудники, которые не являются сестрами милосердия, но при этом они большую ношу несут. Это наши повара, эти наши техслужащие. Вот,
водители. Водители.
Водитель, да. То есть, вы знаете, открыла для себя интересную вещь. Если человек верующий, даже если он не твоего вероисповедания, то с ним гораздо проще говорить о каких-то... о добре и зле.
Найти общие какие-то, да, смыслы.
Да, потому что они видят это, да, как бы через призму своей религии, но они понимают, о чем я говорю. Поэтому для меня это открытие было гораздо проще, чем с людьми, допустим, твоей же национальности, но неверующими. Поэтому мы достаточно давно уже работаем вместе и тоже проходили разные ситуации. Вот, но и, вот, скажем так, работать в среде единомышленников – это огромная радость и возможность сделать больше. То есть, когда все гребем в одну сторону, да, пусть каждый по своим каким-то мотивациям, но, я не знаю, есть ли такие опыты, допустим, в других отделах, потому что кто-то говорит там принципиально, что человек должен быть православным, еще что-то. Я говорю, ну, приходят к нам добровольцы, к примеру. Они же очень часто бывают кто кем, да, кто-то бывает атеистом, кто-то православный по факту крещения, еще как-то, да. Но при этом под чутким, добрым руководством ведь они делают все вместе, правда? И поэтому я думаю, что в данном случае очень важно, что человек делает это добросовестно.
Лена, а вот сколько у вас подопечных вообще сейчас получается в общей сложности?
В общей сложности у нас постоянных 200 семей.
200 семей. Лена, вот получается, вы привозите, например, какую-то помощь, как-то им помогаете. А, ну, скажем, изменить качественно и серьезно их жизнь, помимо, ну, вот продуктовый набор, да, вы их покормили, вы не дали им умереть с голода, безусловно, но все-таки вы же не можете изменить вообще, ну, прям серьезно их жизнь. А здесь не проявляется никакого-то чувства, что какая-то, ну, как сказать, не то что отчаяние, но какого-то не до конца реализованного такого желания помочь. Вот оно вот не сильно гложет от того, что ты все-таки можешь сделать очень мало?
Безусловно, гложет, но, скажем так, жить не мешает в плане каком. То есть мы себя за это не укоряем, мы делаем по силам то, что можем. Но мечтать нам никто не запретил. Вот, поэтому нам бы очень хотелось, чтобы у нас был хороший, большой социальный отдел, на первом этаже которого мы бы разместили богадельню.
Да, это ваша отдельная мечта, я знаю.
Да, ней, в, да. В которой было бы радостно жить, понимаете? Потому что я вот как-то была здесь в мае в одном доме престарелых, и вы знаете, все чисто.
Всё... В России?
Нет.
А, в Кыргызстане?
Нет, я, если можно, не буду говорить.
А, окей, хорошо.
Вот. И все чисто, и все хорошо. Там порядка 60 человек проживает. Но вы знаете, первое, что бросилось мне в глаза, они ходят по коридору, они сидят на диванах, и вот какие-то очень унылые. И я говорю, батюшка, а почему так? Он говорит, я не знаю. Я говорю, вот я хочу богадельню, чтобы у меня там сидели, там мужики в домино в козла резались, да, там, да, бабушки там частушки пели, ну, чтобы там жизнь была. Потому что чем тогда мы отличаемся от тех муниципальных домов престарелых, в которых так печально? Мне хочется, чтобы там действительно вот дом это им не заменит, безусловно. Но чтобы они могли продлить какую-то свою активную старость интересную, мне бы очень хотелось, вот, чтобы на втором этаже был дом для мамы и, в общем, все те, скажем, помещения, которые нам необходимы. Вот эскизный проект у нас уже есть. Теперь дело за малым. Где-то найти миллион долларов, который позволит нам это все реализовать.
Мне нравится, знаешь, кто-то хочет сумочку, кто-то бриллианты, кто-то детей.
А кто-то миллион кто-то долларов хорошего, на богадельню.
А кто-то, я хочу, чтобы у меня богадельня вот такая вот была. Лен, а откуда вообще вы вот пришли к этому служению? И как вы оказались в Бишкеке?
Как служение? Знаете, у меня так все прозаично, просто, и моя бабушка Пелагея, Царство Небесное, по менной линии, удивительный человек совершенно. Вот сколько я помню, она молилась. Вот она молилась, лампадка дома теплилась, и она так ненавязчиво потихонечку мне вот что-то объясняла, что-то рассказывала. Ну, и оно, конечно, удивительно, оказывается, складывалось где-то, чтобы потом принести какие-то свои плоды. И в храм, который она ходила, там, вот я говорила, и родители моих крестили, и меня, и моих детей. И у нас там был совершенно замечательный священник. Сейчас он уже протоиерей, многодетный. Священник Андрей Лебедев. Он на тот момент был настоятелем прихода. в маленьком городке, город Уржум на Вятке, там 10 тысяч населения. Вот, и, по-моему, в 2010 году Святейший благословил на каждом из приходов, чтобы был социальный работник, и он нам вон вышел на проповедь и сказал, вот так и так. Все, кто хочет, а я вот прям слушаю, думаю, вот мне туда. То давайте после службы, вот сейчас в 11 часов, подходите в трапезную. Я и подошла одна.
Больше желающих не нашлось.
Я говорю, а где остальные? Он говорит, ну, вы есть, я есть. Еще Галина Алексеевна, удивительный совершенно человек, она... Тяжелая у нее жизнь была, она теряла близких людей, она такая уже возрастная. И вот втроем на коленках мы придумали открыть центр гуманитарной помощи. Ну, что-то такое. Вот потихонечку, потихонечку. А город маленький, у меня подруга нашлась в соцзащите населения. То есть она говорит, ну, это делать нельзя, но я вам помогу. То есть люди с ограниченными возможностями здоровья, она нам так...
Открыла вам их
да.
личности.
Да. Угу. И вот потихонечку эта работа началась. И я на тот момент трудилась на госслужбе, ничего не подозревая, ходила радостно на работу, а в какой-то момент перестали у нас на приходе звонить колокола. Это, знаете, страшная вещь. Когда они звонили всегда, и слышно это было по всему городу, потому что храм стоит на пригорочке, в таком хорошем месте, на берегу реки. Я подхожу, говорю, батюшка, что, как так-то? Он говорит, так уехал звонарь на север, на заработки. Я говорю, дай тебе попробую. Вот он на меня...
Лена, опасный вы человек вообще, на любую авантюру.
Он говорит, вы знаете, там, говорит, 40 метров и лестницы приставные, вот деревянные. Я говорю, ну, я только попробую. Он говорит, ну, попробуйте. Ну, собственно говоря, и все, это уже прям, я на эту колокольню прям взлетала. Мне вот почему-то такое было, вот у меня радость была огромная. А город маленький, все друг друга знают, я звоню, там мне снизу, а потом делили епархии, соответственно, и нашу тоже разделили, Вятскую, и выделилась вот Уржумская епархия, в которую назначили архиереем епископа Даниила. Вот. И помню, так, минус 20, и я в ушанке, в ватнике такая слажу с колокольни. Так на меня смотрит, говорит, ты юрист? Я говорю, ну да. Он говорит, ну, нам юрист нужен.
Слезай с колокольни.
Быстро там у вас в Уржуме дела делаются.
У меня 7 лет госслужбы, то есть я понимаю, во-первых, предложение такое как-то, ну, вот оно вот так сделано, и как на него реагировать. С другой стороны, архиерей, я думаю, благословение. Я пришла домой, посоветовались с домашними, и что-то мне так по душе это стало. Ну, вот, и пришла, я оставила...
Госслужбу свою.
Да, вот, и пришла работать в епархию. Вот, потом, там мы написали первый социальный проект для родителей и детей. Смысл был в том, что... чем точнее, чем он отличался от каких-то кружков, то, что не дети приводили родители их, не родители детей их там оставляли, да, и потом забирали, а педагоги учили, обучали родителей вместе со своими детьми заниматься. То есть там кукольный театр, еще какие-то такие вещи, ну и потихонечку какие-то евангельские беседы. И очень радостно, что вот половина из этих родителей и детей, они потом у нас стали прихожанами, и я надеюсь, это вот до сих пор так. И в какой-то момент нашего архиерея переводят в Бишкек. У меня в этот момент случается... такая личная, как мне казалось на тот момент, трагедия. Мой 20-летний брак распадается. И проходит пара месяцев. Владыка говорит, я говорю, помолитесь, что-то вот так тяжеловато. Он говорит, слушай, приезжай, а. Тут, говорит, работы, поле не паханное. И... вот. Ну, вот так я и приехала. В этом году в Ладогу перевели на другую епархию, я поняла, что я, в принципе, оттуда уехать тоже никуда не могу. Там
срослась?
Все. Все мое, все родное. И еще столько предстоит сделать, что вот Владыка Саватий приехал, и он как-то так, ну, заинтересовался нашей работой, и вот я очень надеюсь, что нам удастся все-таки реализовать этот проект, потому что он невероятный, красивый, интересный. Мы там вымеряли и выверяли каждое, то есть с какой стороны вот там, какой ширины дверь, то есть чтобы тут колясочка проехала, а тут вот, то есть вот это идеальное такое здание социального отдела, скажем так, для всех подопечных, где всем будет тепло, хорошо, уютно, тепло, уже говорила, и радостно.
Поддержать этот проект можно на сайте milosердие.kg найти информацию.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера», в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Елена Иванова, руководитель социального отдела Бишкекской епархии. Лена, вот переехала в Бишкек, стала руководителем социального отдела, приняла дела. Но все-таки насколько представление о том, что ты будешь, что ты увидишь в Бишкеке и в Киргизии, совпадало и совпало с тем, что ты потом увидела? Насколько ты была шокирована тем, что вообще, что на тебя свалилось и что тебе предстояло?
Ну, вы знаете, во-первых, я, конечно, ознакомилась с теми государственными социальными возможностями, которые можно получить по линии соцзащиты. Оказалось, что ну, практически ничего. Я была очень печально удивлена тому, что очень много детей с инвалидностью, то есть колоссально много. К примеру, если вот у нас в предыдущей епархии там на район в 30 тысяч человек, их, ну, тяжелых было порядка 20, то здесь их просто огромное количество. И семьям очень тяжело. То есть там в помощи нуждаются уже не только дети, там и мамы. К сожалению, очень часто отцы оставляют семьи, если у них ребенок с инвалидностью. И это прямо
даже
вот...
если при этом есть много здоровых детей в семье.
Да.
И отцы уходят.
Да.
Это везде, не только в Киргизии, это и в России тоже очень частая проблема.
Вот. И эти мамы очень часто остаются, во-первых, ребенок с инвалидностью на руках, малыш, который вот-вот только, да, родился недавно. То есть работать возможности нет, мама остается в крайне уязвимом положении, и вот они обращаются к нам, тут мы, конечно, вот такие семьи стараемся опекать максимально, то есть оказывать им всю ту поддержку, которая необходима, вот не только, к примеру, больному ребенку, но и всей семье. То есть это и одежда, и медикаменты, и, опять же, средства по уходу, и какая-то радость. То есть если у нас какой-то досуг намечается, мы их приглашаем, да, вот. И страшно то, что эти мамы, они потом... Эта ситуация не может закончиться быстро, если вдруг не встретится какой-то там добрый человек, да, и не станет эту семью содержать. Но это вот такая редкость. Почему? Потому что даже если сам маленький ребенок, он вырастет, ребенок с тяжелой инвалидностью, он...
Останется беспомощным.
Конечно. Поэтому они вынуждены быть дома. Вот, и... Как-то такой вопрос помню, ну вот, а сколько вы будете им помогать? Я говорю, ну столько, сколько будет нужно, потому что, ну, а как? То есть это уже та мера ответственности наша, ну, невозможно, да, вот тут вот мы, почему можно быть добреньким, да, вроде вот вы добрые, я говорю, да мы не добренькие. Мы, если берем что-то, мы все-таки несем за это ответственность, потому что, ну, что помощь нельзя оказать вот так вот, а потом... Это то же самое беременность сказать. Слушай, ну ты рожай, да? Все, мы с тобой. А потом, когда она родит, сказать, слушай, ну ты молодец, что родила, ну давай дальше сама. Вот, поэтому если мы говорим беременной, которая к нам приходит, ты рожай, а мы тебя поддержим, то мы ее поддерживаем до тех пор, пока она не начнет жить самостоятельно. То есть мы, когда ее выпускаем из приюта, это уже у нее либо она живет на квартире там. Мы оплачиваем ей квартиру, еще как-то помогаем. Но та ответственность, которую мы на себе берем, мы стараемся все-таки ее нести.
Я хотела, мне ужасно интересно узнать, что из себя представляет приход вообще. Кто вот эти люди, которые входят в Русский православный храм в Бишкеке?
Так же, как и здесь. Такие же самые люди.
Русские или...
Русские 90%. Может быть, вот там немного есть корейцев, да, православных, ну, пара есть кыргызов, но в основном русские. В основном русские, потому что...
Они вот, там как... Они там родились...
Они там родились уже...
Осколки советского прошлого или там люди...
Да, то есть это еще с момента переселения русских из России в Кыргызстан, и там уже... Поколение я уже не знаю какое. Вот. Но видите, в чем дело по поводу того национального состава прихода, скажем. В мусульманских странах вот традиции своего вероисповедания, они очень мощные. Поэтому тут, к сожалению, по-другому или, к счастью, уж не знаю, для кого как, видимо, по-другому быть, наверное, не может.
На вас никак мусульмане не обижались за то, что вы активную социальную деятельность ведете? Насколько я понимаю, вообще такой вот сильный такой акцент на социальной деятельности, это же во многом такой миссионерский, можно так расценить, ход. Или это все-таки очень гладко у вас там проходит с мусульманами?
Вы знаете, у нас очень, отвечу тем, у нас очень много добровольцев мусульман. У нас очень много жертвователей мусульман. Причем мы их нарочно не узнавали, они приходили сами, говорят, слушайте, мы вот ездим, например, приехало такси местное, там есть такое намбо-такси, и привезли нам такую тушку мяса. Говорит, мы смотрим, вы все кормите, кормите. Человек незнакомый. Есть люди, которые вот они приезжают, к примеру, там раз в месяц, раз в два месяца, выгружают там машину еды мешками и говорят, ну все, до новых встреч. Да, причем они всегда просят помолиться.
Вот это да.
Да, они всегда просят помолиться, и мы молимся всегда обо всех жертвователях, благотворителях, и если они просят о ком-то помолиться.
Не важно, что какое у них в крещении имя.
Нет, да. Поэтому и мы вообще всегда говорим, мы дружим про добро со всеми. Кто, как, тут уже у каждого свой путь, и, наверное, он делает свой выбор.
Вы вот сказали, Лен, что вы уже поняли, что это ваше место, родное ваше там все, и вы оттуда никуда. И вы оттуда никуда не потому, что у вас там есть какая-то ответственность и какие-то обязательства, да, а потому что там, ну, как я это понимаю, поняла, что вас там что-то держит, что-то вас там греет именно в этом месте, именно среди этих людей, что это?
Ну, наверное, это ощущение своей нужности, потому что, мне кажется, человеку без этого невозможно. То есть я понимаю, что я нужна моим сестрам, я нужна моим подопечным, и я вообще не представляю. То есть в какой-то момент я вот так думаю, ну вот чем бы я могла заниматься, если бы я этим не занималась? Ну и кроме юриспруденции поняла, что мне неинтересно больше ничего, абсолютно. И еще один момент я поняла, была бы я православная или нет, в какой бы стране я ни выросла, я поняла, что для меня это вот само вот это вот делание помощи ближнему, оно не зависит от моей веры. То есть моя вера помогла, допустим, мне понять, что это для меня, как для человека православного. Ну, даже если бы я была, не знаю, атеистка, мне кажется, все равно бы этим занималась. Вот тут. И Господь бы все равно привел рано или поздно.
Но заповедь Христа о том, что любить Бога, любить ближнего. Любить ближнего – это же одна из двух главных заповедей.
Да.
А ты говоришь, что она никак не связана.
Нет, я имею в виду, что если бы я была не православной, я бы все равно этим занималась, и я так надеюсь, что Господь бы меня все равно привел.
Ну вот. Значит, все да. равно душа христианка, она бы пришла.
Если бы я была не православная, Господь... Нет, если бы я была атеистка, Господь бы меня все равно привел.
И стала бы я православной.
Конечно, конечно. Вот в этом отношении мне очень повезло, потому что иногда иду по улице, вот идут люди мимо, а я думаю, интересно, о чем они думают? И думаю, вот интересно, они знают Бога или нет? Потому что... Это я никого не хочу там осудить или еще что-то, но мне кажется, что настолько пусто жить и настолько страшно, потому что я, допустим, знаю, что вот у меня есть
он,
который за всем, за этим приглядывает, и который, на которого я могу опереться, потому что очень часто бывают такие ситуации, когда ты не можешь принять решение, я говорю, ну, Господи, управь, помоги, потому что я не знаю, как. И управляют совершенно чудесными какими-то такими путями. И
ну, расскажите, как хотя бы какую-нибудь историю.
На примере какой-то истории, да.
На примере истории... Да я не знаю, в каких-то даже бытовых моментах. Не пафосно, можно такую историю из быта?
Конечно.
Как-то вот у меня появилась маленькая дочка, и нам перед этим нужно было сменить квартиру, потому что ну, нужно было детскую, да, сын большой, и все как-то не получалось и не получалось. То квартира не подходит, то еще что-то. Я говорю, слушай, ну, наверное, это вот...
Не дает Господь.
Ну да, ну это как бы, я говорю, Господи, ну ты покажи. Пошла в гости к друзьям, я увидела их квартиру, ну просто вот, думаю, вот это то, что я всю жизнь вот хотела. Вот же она прям такая удобная, уютная, так прям гнездо. И через какое-то время мне звонит вот доктор, это замечательная, вот, и говорит, слушай, говорит, Ален, мы уезжаем, мы, говорит, продаем квартиру. Ну, говорит, вам не надо. То есть вот какие-то моменты, да, нужно просто уметь отпустить. И по поводу интересного случая с просьбами же с разными обращаются. Вот если можно, я расскажу сейчас. То есть вот, разбег очень большой от клопов и до тяжелой болезни. Как-то вызывает архиерей и говорит, слушайте, мне пришло письмо, я читаю, дорогой владыка, пожалуйста, я знаю, что вот вы знаете такую молитву на исход клопов из дома.
Да. Смешно.
Говорит, помолитесь, пожалуйста, потому что, говорит, жизни никакой нет. И вот зовут-то меня Клавдия, и вот этот... И он мне говорит, ну, я, говорит, помолился, теперь, говорит, вы...
Теперь вы за дело.
Да-да-да. Ну, конечно, мы пригласили к бабушке. Приехали ее, вымыли, переодели, посадили на каталку, везли гулять. Пришли люди из службы, все обработали, все сделали. Ну вот, Вера, это бабушкина? Вот смотрите, она же вот как проявилась, интересно. То есть владыке письмо написала, тут помолился, все случилось. Вот. Оно на самом деле, вот те просьбы тяжелые, с которыми мы сами справиться не можем, мы, конечно, всегда обращаемся в синодальный отдел, мучаем диакона Игоря, у него своих там хватает дел, действительно. У нас сейчас очень тяжелая ситуация с одним замечательным пацаном, его зовут Даниил Дмитриенко, ему 15 лет, он занимается уличным воркаутом, он такие крутит фортели на турниках, с дядей специально у себя во дворе сварил турник, ну, просто... И вот в какой-то момент он внезапно заболевает апластической анемией, это болезнь костного мозга, когда вот все показатели крови стремятся к нулю, и пластическая анемия тяжелой формы, и он нуждается в операции по трансплантации костного мозга. Проблема в том, что в Кыргызстане эти операции не проводятся, за рубежом они очень дорогие, и вот счет выставила индийская клиника, счет на 60 тысяч долларов. И, в общем-то, половину средств мы уже собрали, но проблема в том, что когда отправляли анализ крови на типирование, то есть на установление соответствия донора и реципиента, то они почему-то его устно ответ дали, что да, мама подходит, но при этом не подтвердили это документально, и вот у нас есть такой, такое подозрение, что они лукавят для того, чтобы операцию провести, и совпадение на самом деле
очень... И руками
очень,
развести.
Да, вот, поэтому мы опять же обратились в синдальный отдел с просьбой, если возможно, подобрать клинику в России и этому мальчику помочь. То есть вот мы половину уже собрали, нам очень нужна помощь. И такая хорошая история. Один наш замечательный совершенно священник Иерей Александр Пелин, которого мы вымаливали долго, чтобы он стал нашим духовником. Это произошло, это просто вот, ну, тоже чудо. Мы молились, молились, Господь сказал, ну, ладно уже, вот вам. Теперь вот он с нами мучается. Он, когда эту историю прочитал, проникся настолько, сопереживал, приехал домой, он многодетный папа, рассадил детей, говорит, слушайте, какая вот у вас есть мечта? Вот там начали рассказывать дети, то-то-то. Он говорит, а я хочу вам еще про одну мечту прочитать. И когда рассказывал историю, которая, кстати, тоже есть на «Милосердии Киджи», там такая фраза, что вот он смотрит в окно, Даня лежит, смотрит в окно и мечтает вернуться на турник. Вот к концу этой истории там дети плакали, вытряхивали свои копилки. Сначала сказали, что ну а чем мы поможем, у нас нет таких денег. Он говорит, вот золотые его слова, он говорит, вы знаете, всегда можно сделать больше, чем ноль. И если сможем, что-то соберем, передадим. Но у детей... проснулось желание Даню поддержать, и они стали писать письма поддержки маме Екатерине и вот Даниилу. Передали эти письма. Это старший сын у отца Александра учится в Воронеже, он тоже узнал эту историю, снял ролик про Даню. То есть вот эта история, цепочка доброты стала расходиться просто вот. И мы очень надеемся, что все-таки с Божьей помощью мы вот мальчику сможем помочь все вместе.
Как можно поддержать Даню, как можно пожертвовать, если кто-то сейчас нас слушает и хочет это сделать?
Вот Даню можно поддержать, перечислив средства на его лечение. Вся информация тоже размещена на сайте милосердие.kg. Там
есть
несколько
еще
статей о нем.
Общий проект синодального отдела по благотворительности на сайте miram.help. Можно перевести средства на поддержку тех людей, кто нуждается в помощи. И все эти запросы поступают к нам из социальных отделов всех епархий, не только из Киргизии, из всех епархий Русской Церкви, которые их обрабатывают, просматривают и самые такие вот сложные передают нам для того, чтобы мы собрали денежку и выделили эти средства. Поэтому если конкретно вот по вот этой истории, то «Милосердие KG», если у вас есть желание прям системно так вот поддержать всю деятельность, то это miram.help сайт. Лена, это, конечно, замечательно, что у нас в Киргизии есть такой островок любви, надежды, милосердия. Это вообще, конечно, честно скажу, вот для меня твой пример один из самых ярких в Русской Церкви, потому что в такой, можно сказать, не совсем простой среде, не простом окружении, вот это знамя Христовой любви поддерживать в том виде, в котором вы это делаете, это на самом деле очень большое дело. Я вам искренне признателен, вот, и как вот просил молитв вот один из твоих героев, вот я также прошу молитв за всех, за нас, потому что, мне кажется, там у вас прямая связь с Богом, потому что он вас слышит, мне кажется, практически сразу.
Спасибо большое, Лена, это был проект «Делатели» на радио «Вера».
Спасибо.
Всего Спасибо.
«Делатели» на радио «Вера».